Глава пятая. Лубенко. Петр Семенович Васильев внимательно осмотрел первичные материалы, собранные по Ивлеву полковником Синицыным. Ничего особо крамольного не заметил. Отмечалось, что живет студент непосредством, но при этом указывалось, что недавно у него была свадьба, так что образ жизни на широкую ногу может быть связан с прожиганием свадебных подарков. Квартира в кооперативном доме принадлежит его жене, причем не куплена, а выделена исполкомом по его квоте. Необычная история, конечно, для недавно приехавшей из провинции молодой пары, но к подозрениям, что он шпион, это дело не пришьешь. Вряд ли ЦРУ способно повлиять на исполком в выделении квартиры в Москве своему шпиону. Это было бы уже слишком. Будь у них такие возможности, уже можно было бы поднимать руки и идти сдаваться. Опытный генерал тут же связал возможность выделения квартиры с Межуевым. Член КПК при ЦК КПСС фактически признался, что продвигал молодого человека, сознался, что устроил его в Верховный Совет. Скорее всего, он же одним звонком и добился выделения квартиры своему протеже. Так что в эти дела лезть себе дороже. Можно залезть так глубоко, что тот же Межуев возмутится и забудет о том, что сам же и инициировал это расследование. Пока что ничего страшного не выявлено. Конечно, Синицын будет рыть и дальше, питает особые надежды на допрос сестры Ивлева в Бейруте и на допрос самого Ивлева по его возвращению из Паланги. Но пока можно звонить старому другу и бывшему заместителю.
«Максим Валерьянович, добрый день. Можете сказать Межуеву, что пусть передает этот самый доклад, куда планировал?» «Пока что все чисто, но работать по вопросу мы продолжим. Если вдруг что не так, не проблема же доклад отозвать, верно? Вот и хорошо».
Паланга. Уложив детей спать, прилегли с женой и сами. Галия заметно утомилась, а мне не спалось. «Что этот Андрей вдруг стал такой доброжелательный?» — высказал я свои мысли вслух. «Ну, вообще-то, они знают, что ты в Верховном Совете работаешь», — ответила жена.
«Откуда?»
— приподнялся я на локте. «Я им твое удостоверение показала», — пряча глаза, ответила Галия. «Нормально», — удивился я. «Мог бы и сам догадаться, и зачем. Хотя в данном конкретном случае все это к лучшему. Вон как он быстро переобулся». Галия обрадовалась, но я решил кое-что прояснить для нее. «Ну, на будущее, дорогая, лучше так не делать. Вообще, аккуратнее надо с этим». «Не такая уж у меня и должность, чтобы ею людей в нос тыкать. И люди все разные. Кто-то может вот так перестроиться, а для кого-то мои корочки как красная тряпка для быка. Лучше, если человек выпил и ведет себя неадекватно, просто уйти и не бодаться званиями. Это вообще чревато. Никогда не знаешь, на кого нарвешься. Скандалы и драки для нас теперь вообще недопустимы. Во-первых, ты беременна, не дай бог заденут или толкнут. А во-вторых, это повод вылететь из Верховного Совета и потерять и Кремлевскую поликлинику для тебя и наших будущих детей, и карьеру загубить. Так что на будущее в такой ситуации, если я прошу закругляться, просто подымайся и иди со мной. Я злоупотреблять не буду, по пустякам тебя дергать не планирую». Галия виновато шмыгнула, похоже, осознала. Обнял ее и поцеловал в макушку. «Спи, дорогая».
Бейрут.
Соврав Аише, что ей срочно понадобилось в туалет, Диана получила возможность прочитать записку. Ей назначили встречу в кафе рядом с похожим торговым центром, только на набережной. Диана разнервничалась, она понятия не имела, как туда добраться, поэтому она не придумала ничего лучше, как попросить Аишу сходить к морю, в надежде найти ту самую набережную, тот самый торговый центр и то самое кафе. Девушки так и сделали. Дошли пару кварталов до ближайшей набережной и пошли вдоль моря. Оказалось, все не так и сложно. Скоро они нашли и торговый центр, и кафе. Потом Диана заявила, что натерла ногу и попросила отвезти ее к дому кратчайшей дорогой. Идти оказалось не больше 10 минут. Диана, сильно волнуясь, старательно запоминала дорогу. Ну, допустим, она улизнет незаметно из дома и придет в кафе к назначенному времени. Что дальше? Что им от нее понадобилось? Эти мысли сводили с ума. И зачем только она подписала это дурацкое согласие на сотрудничество?
Паланга.
«Андрюш, ну как так можно было?» — продолжала пилить мужа Наташа. «Как можно было сразу не заметить, что это непростой студент? Тебе что, надоело быть замдиректором завода? Сколько ты к этой должности шел, а наши планы сделать тебя директором в следующем году при помощи моего папы?
«Все зря, да?»
«Дорогая, ну не понял сразу», — оправдывался Андрей Сергеевич. «Прости меня, что на меня нашло, сам не знаю».
«Коньяк на тебя нашел». «Не понял сразу, да это сразу понятно было. Простой студент с тобой разговаривать так не стал бы. И когда ты на него попер, встал бы, послал бы тебя или вообще в морду бы дал?»
«Ну, прости».
«Лучше б дал в морду и забыл. Но он слишком хорошо воспитан и понимает, что драка в кафе в карьере сильно навредит. А теперь что? Если уж у нас в обкоме такие козни все друг другу строят, то что ему стоит из Кремля тебе гадости наделать, если обиду затаил? А он точно затаил. Ты себя по-хамски вел. Слетишь с должности, и все, кто тебе сейчас улыбаются, в сторону отворачиваться будут при встрече, словно не знали тебя никогда. И папа мне не поможет. В Кремле у него силы нет. Тем более, что если парень так молод и уже там работает, то явно чей-то сынок. Боюсь даже подумать, какой шишки. Вот еще одна проблема. А так ты посмотри, какую должность человек занимает. Общается со всеми по-простому и не задается. А ты ходишь, нос задрав. Учись как надо.
Наташенька, ну прости дурака. Правда, что-то занесло. Он завтра хотел детей в это кафе привезти. Попробую его там перехватить и извиниться.
Ты уж постарайся. Возьми у меня из сумочки деньги, а я буду и дальше его жену обхаживать. Постараюсь стать ей лучшей подругой. Может, она мужа остановит, если он решит с тобой сквитаться.
С утра было пасмурно. То и дело начинал моросить дождь. Поднялся ветер. Выходить на улицу вообще не хотелось. После завтрака поиграли немного с детьми, но они быстро заскучали.
«Кто не боится дождя?» — заговорческим тоном спросил я.
«Я не боюсь!» — тут же закричал Родька, и, естественно, Аришка за ним.
«Тогда быстро-быстро собираемся и идем в кафе. Ура!» — запрыгали дети от радости. Галия, естественно, засобиралась с нами. Пригласил стариков, но они отказались. Бабушка с паней Ниной собрались какими-то рецептами обмениваться, им было не до развлечений, а Трофим был у них на подхвате. Так что мы забрали детей и пошли в сауле. Народу практически не было, поэтому сразу заметил вчерашнего Андрея Сергеевича. Одного. «А похмеляется, что ли?» — брезгливо подумал я. Мы заняли столик у окна, рассадил своих, подошел к бармену и сделал заказ. Всем по мороженому и по молочному коктейлю. Ну, потом, если место в животах у малых останется, возьму еще пирожных. Аришка сидеть на месте не хотела. Пришлось взять ее на руки, чтобы не носилась по кафе с криками. «Тут некоторые головной болью мучаются», — сказал я жене и скосил глаза в сторону нашего вчерашнего знакомого. Галия прыснула со смеху, прикрыв рот ладошкой. Аришка сразу повторила за ней. Смеялись уже в открытую. Тут и заказ наш принесли. Дети занялись сладостями и притихли. Тут, решительно поднявшись со своего места, к нам подошел Андрей Сергеевич. Ну, хоть в этот раз без шлейфа перегара.
«Павел, такое дело. Можно переговорить с тет-тет?»
«Опа, нежданчик».
Взглянул на Галию, Родьку. «Справитесь с ней?» — спросил я. Галия улыбнулась в ответ типа «естественно». Пересел за стол к Андрею.
«Я вчера выпил лишнего», — начал он. «Хотел извиниться». Двинул он ко мне ладонь по столу. А когда он ее убрал, там оказался сложенный вдвое конверт, прямо рядом с моими руками.
«И что там?» — спросил его.
«500 рублей. Понимаю, это немного, но я много с собой и не брал. Примите знак извинения. Я вчера вел себя неприлично».
«Да вы что, Андрей Сергеевич?» — удивленно посмотрел я на него. Так и хотелось спросить, не проспался, что ли, до сих пор? «Уберите».
«Я чувствую себя очень виноватым», — поспешно объяснил он, — «и не знаю, чем еще могу загладить свою вину».
Мне не оставалось ничего, кроме как отрицательно покачать головой. «Заберите».
«Извинений вполне достаточно», — повторил я, и он убрал свои деньги.
«Ну да, буду я брать конверт с такой суммой из рук малознакомого мужика, который себя вел вчера откровенно неприглядно. Вполне может быть, что это подстава. А рядом с кафе уже милиция сидит в засаде и ждет его отмашки, чтобы ворваться и повязать меня с деньгами. А потом он с женой будет рассказывать, что я деньги у них вымогал, угрожая избить или еще что. Когда с таксопарком дело имел, там у меня хоть материалы были собраны, по которым руководство могло присесть лет на 7 так. Им не с руки было мухлевать.
Мне все же хотелось бы думать, что вы больше на меня не обижаетесь». Продолжил Андрей Сергеевич. «Я понимаю, что ничем помочь человеку, живущему в Москве, не могу из своего захолустья.
Но если вам будет интересно, могу предложить такой вариант. Вы же сведущи в экономике. От меня директор требует модернизацию нашего завода продвигать. Как вам вариант? Вы приедете к нам, осмотрите предприятие и выскажете предложение по модернизации. А мы очень хорошо заплатим официально по договору по научной работе.
Теоретически можно обсуждать, но хоть сейчас и лето, кроме отдыха, у меня много дел в Москве, — ответил я. Хотя на самом деле предложение принимать не планировал в любом случае. Решил, мне будет выгоднее, если он решит, что я могу согласиться. Все же мне тут Галию надолго оставлять, а она с его женой подружилась, так пусть будут настроены к ней максимально благожелательно. Тем более, что его обувной завод, производящий обувь устаревшего дизайна и плохого качества, не востребованную в магазинах, модернизировать — та еще головная боль. Предложить-то я много чего могу, и по дизайну, и по моделям. Но где гарантия, что когда я все налажу и уеду, они не начнут халтурить, угробив все мои задумки? Далеко от Москвы время потрачу, а контролировать качество продукции трудно с такой дистанции. Обидно будет.
Я всю ночь думал. Вы вчера интересные мысли высказывали, вдохновившись тем, что я не отказал, продолжил он. Но я не пойму, как я мог бы это у себя на заводе применить. Тут хорошо бы что-то такое внедрить, чтобы про завод везде заговорили, в хорошем смысле. Это было бы для меня как трамплин для дальнейшего роста, понимаете? Ну и чтобы не выставили козлом отпущения. Оборудование на ладан дышит, план еле выполняем. В обкоме же как? Никто ж никогда не признается в своих просчетах. А виноватые нужны. Что я вам рассказываю? Вы сами все это знаете.
Догадываюсь, — ответил я. Интересная задачка.
И это было бы славно. Обрадованно затряс головой Андрей Сергеевич. Ну вот, уже и на человека похож. Когда трезвый и очень уважает мое место работы.
«Давайте обменяемся с вами контактами», — предложил я. «Сегодня я уже должен ехать. Вернусь примерно через 2 недели. Вы еще будете здесь?»
«Да, мы только приехали на днях».
«Хорошо, поговорим с вами подробнее».
«О, спасибо». Обрадовался он, как будто я уже вывел его завод в ведущие предприятия области или края, что у них там.
Он заметно повеселел и предложил по коньячку, но я отказался. Хватит уже, попили вчера вместе. Тем более мне ехать сегодня вечером домой. Вернулся к своим, они уже все съели и выпили, но чувствовали в себе силы на дальнейшие подвиги. Пришлось идти заказывать пирожные. Посидели еще сейчас, дети были довольны, наелись сладкого, но устали сидеть. Еще чуть-чуть и начнут разносить кафе. Предложил им пойти домой, пообещав рассказать им сказку.
Бейрут.
План у Дианы был прост. Когда свекровь и Аиша лягут отдыхать в своих комнатах, Диана незаметно улизнет из дома под предлогом, что что-то забыла купить. А если спросят, почему не предупредила, что уходит из дома, ответит, что будить не хотела. Главное, чтобы не вернулись раньше времени Фердаус с отцом. Они каждый день ездили на работу в офис своей компании и чем-то там целый день занимались. Во время обеда Диана то и дело поглядывала украдкой на часы. До встречи оставался еще час. Выйти из дома надо минут за 15 до назначенного срока. Есть надежда, что все уже разойдутся по своим комнатам к этому времени, и не придется никому ничего объяснять. Так, собственно, и получилось. Диана тихонько улизнула из дома, взяв гостевые ключи от квартиры, с которыми они с Аишей ходили гулять. Пока все шло хорошо. Осталось не заблудиться в городе. Думала сильно нервничая Диана. Она шла по улицам старого города, сосредоточившись на ориентирах, которые усердно старалась запомнить вчера. Увидев то самое кафе, она обрадовалась и направилась прямо к нему.
Бейрут.
Резидент КГБ еще издали заметил высокую девушку в белом, стремительно идущую по улице. «Вообще не проверяется», — отметил он про себя. Увидев нужное кафе, она чуть ли не бегом бросилась прямо к нему. Войдя в помещение, она остановилась у входа и растерянно огляделась. Резиденту пришлось встать со своего места, чтобы привлечь ее внимание. Она, заметив, наконец, его, нерешительно подошла и испуганно уставилась на него.
«Улыбайтесь, расслабьтесь, вы встретили старого знакомого». Процедил он сквозь растянутые в улыбке губы и поднял руку, подзывая официанта. «Что вам заказать?»
«Не знаю», — еле слышно ответила она. «Тогда попробуйте глиссе, вам понравится», — сделал он заказ. «Как вам берут?» — спросил он, чтобы отвлечь ее и успокоить. «Нормально», — неохотно ответила она. Принесли кофе с шариком мороженого, что было необычно и вкусно. Диана немного переключилась со своих тревожных мыслей. «У нас появилось несколько вопросов о вашем брате», — перешел к делу резидент, заметив это. «О каком?» — удивилась Диана. «О Павле Ивлеве». «О Пашке?» — еще больше удивилась она. «Какие вопросы?» «Что он за человек? Чем интересуется?» «У меня муж больше с ним общается», — тут же затараторила Диана. «Брат ему с учебой помогал, с дипломом тоже сильно помог. Муж ему за это подарки дорогие дарил. Муж вообще говорит, что брат очень умный. А как по мне, так что от его ума толку, если он родной сестре колбасы пожалел?»
«Какой колбасы?»
— не понял резидент. «Обыкновенный, копченый», — с обидой ответила Диана. «Я еще замужем не была, в общежитии институтском жила, в одной комнате с двумя соседками. Те еще хамки, кстати, были. Просила брата с женой помочь мне переселиться на время к их знакомой, так они мне отказали. Я уже не говорю, что к себе пожить не пригласили. Это муж от Пашки в восторге, ему с ним интересно. А меня от их разговоров тошнить начинает».
«Почему?»
— заинтересовался резидент. «Да потому. Все про науку да про экономику. Скукота. Фирдаус, хоть и фруктами торговать будет в фирме отца, у меня тоже умный. Ему очень интересно в Москве было учиться».
«Перебраться за рубеж брат не планирует?»
«Ну зачем ему? Ему предлагали в Будапеште учиться полгода, так он отказался. Очевидно, что ему и в Москве неплохо», — недовольно хмыкнула Диана. «В Верховный совет как-то на работу пристроился. Мне его жена рассказывала. Он ее в такую поликлинику беременность наблюдать устроил, что нам и не снилось, в Кремлевскую».
«Ну, понятно»,
— задумчиво проговорил резидент, которому на самом деле все было непонятно. «Что же это за брат у нее такой, что его на первом курсе в Кремль работать пристроили? Почему кто-то думает, что западные спецслужбы заинтересовались бы вербовкой 17-летнего пацана? И блин!» Диана оказалась еще более тупой, чем он первоначально подумал полгода назад, наблюдая за ней. «Колбаса. Она злится на брата за колбасу. Причем видно по глазам, что это для нее по-прежнему больной вопрос». Хотя сейчас пришла на встречу в туфлях и одежде такой стоимости, что, продав их, можно эту колбасу центнерами покупать. «А ваш муж? Вы же его не очень долго знаете, верно?»
«Ага. Недавно познакомились. В конце прошлого года».
«Он симпатизирует США?»
«Точно нет. Иначе бы он в СССР учиться не поехал. Ему Москва очень нравилась. И он вообще плевать хотел на политику. Сейчас днями пропадает в офисе отца своего, все прикидывает, как будет фруктами торговать лучше, чем до поездку в Москву. Мы думали, что отец его отправит в Париж работать, но вместо него туда его брат отправился. Представляете, я могла бы сейчас уже быть в Париже. Монмартр и все такое, а я плавлюсь по этой жаре».
«А ваш брат, как он к США относится?»
«А брат США не любит, точно. Я в детали не вдавалась, но пару раз слышала, как он с друзьями беседовал. Сказал, что они хотят нас поработить, и мы должны быть бдительны. Я не очень в этом разбираюсь, все, что поняла».
«Спасибо вам большое. Очень рад был увидеться. В следующий раз, пожалуйста, не идите навстречу так целенаправленно. Не рассматривайте меня, стоя на входе в кафе. По пути навстречу периодически незаметно оглядывайтесь, проверяйте, не следит ли кто за вами». А в глазах агента Скворец промелькнуло недоумение, но она быстро сообразила, что это значит, что рандеву окончено, и уже можно уходить. Искренне радуясь, она улыбнулась, попрощалась и ушла. А резидент поднял руку, подзывая официанта, и попросил рассчитать его.
«Берут».
Диана забежала в торговый центр, купила какую-то кофточку, чтобы было чем оправдать свой уход из дома. Вернулась домой и поняла с облегчением, что никто ее не хватился. Все так и дрыхли, пережидая жару. Она села остывать под кондиционером и погрузилась в мысли о произошедшем. Что у Пашки случилось? Зачем ее выдернули? Вопросы нехорошие были у офицера КГБ. Что за человек? Чем интересуется? Не собирается ли за рубеж? Любит ли США? У Пашки явно проблемы. Не позвонить, не встретиться, не предупредить. Во время беседы, сообразив, к чему все идет, она включила дурочку, надеясь, что это как-то поможет Пашке. В детстве Диана всегда так делала. Правда, дело было совсем в другом брате. Когда учителя подозревали Тимура в хулиганских выходках и пытались через Диану выяснить, он ли в них виноват, она начинала яростно обвинять брата во всякой мелкой ерунде с праведным гневом и обидой на лице, создавая у них впечатление, что знала бы еще что, обязательно бы рассказала.
И учителя в итоге были уверены, что Тимур ни в чем не виноват, поскольку раз сестра на него так явно злится, то сдала бы его. Но то было детство. А поможет ли это сейчас? Удалось ли провести целого офицера КГБ? Что же делать? Как Пашку предупредить?
Собрал заранее все свои вещи в дорожную сумку. Вот так ездить с одной легкой сумкой на плече — одно удовольствие. Правда, бабушка с паней Ниной тут же изменили ситуацию, набив ее поверху несколькими килограммами еды с собой в поезд. Шансов отбиться было ноль, я это знал и долго не сопротивлялся. Вечером дождь закончился, и они все решили проводить меня до автовокзала. Паня Нина хотела показать нам костел Успения Девы Марии по дороге. Вообще, как я заметил, бабуля с паней Ниной очень сдружились. Все-то у них какие-то общие дела и планы. И Трофим уже калитку пани Нине починил, и в сарае что-то с полками сделал. Такой уж человек. Но не умеет он отдыхать. С другой стороны, и хорошо. Пани Нина нас уже как родных привечает. Мы вышли пораньше, и пани Нина провела нас мимо того самого костела. Построен он в начале 20 века. С точки зрения старины глубокой интереса не представляет, а вот сама архитектура впечатлила. Родька признался, что заскучал по родным и собрался завтра звонить в Москву. Объяснял, что не успею завтра вернуться к 7 часам. Вроде бы понял. Договорились, что они позвонят в четверг. Не забыть бы Гриш предупредить. Проводили меня до автобуса, потом еще ждали, пока тронется. Жаль уезжать, но надо. Работа.
Берут.
Резидент КГБ сел за отчет для центра и обдумывал результаты встречи с агентом Скворец. Необъективность и предвзятость недопустимы в его работе. Он старался быть беспристрастным, но рука сама выводила. Агент Скворец не отличается большим умом. Далее он перечислил ее мелкие бытовые претензии к брату, но действительно плохого она о нем ничего сказать не может. Ее муж, гражданин Ливана Фердаус Аль-Хаш, неоднократно пользовался помощью Павла Ивлева в учебе, вплоть до написания дипломной работы. Семья Аль-Хаш хорошо обеспечена, поэтому Фердаус Аль-Хаш благодарил Павла Ивлева за помощь в учебе ценными подарками. По словам Дианы, муж вообще политикой не интересуется. По возвращении из Москвы все время пропадает на работе, осуществляя вклад в семейный бизнес по торговле фруктами. Перечитав свое донесение, резидент отнес его шифровальщику.
Весь следующий день провел в поезде. Выспался, аж бока отлежал. Только поднялся к себе на этаж, увидел записку в двери «Жду звонка Сатчан». Набрал ему сразу. Он, несмотря на поздний час, попросил о срочной встрече, ничего не объясняя. Что там опять стряслось?